просто про науку.
Вітаю слухачів каналу «Культура». Ля мікрофона Олексій Гулєвич. Тема сьогоднішньої зустрічі – промисловий дизайн, ті процес проєктування вонкового вигляду, функціональності і ергономіки найширшого кола об'єктів, від хатніх речей до високотехнологічних науково-ємістих виробів. Сучасний промисловий дизайн сполучає естетику, зручність і технологічність витворчості, перетворює інженерну розпрацовку у комерційно поспіховий продукт. Що виходить у це поняття? Що роблять зараз айчинні промислові дизайнери? Що повинні вміти такі спеціалісти? Про це довідаєтеся з розмови з дизайнером другої категорії відділу промислового дизайну Об'єднаного інституту машинобудування НАН Білорусі Дмитрием Павловичем.
Промисловий дизайн – це процес проєктування фізичних об'єктів, призначених для серійного производства. Тобто, іншими словами, основні задачі – це те, що, перший момент, об'єкт має бути естетично привлекательним. Найти свій унікальний образ і, скажем так, зробити його унікальним на фоні інших конкурентів. Второй момент, несмотря на естетику, этот объект должен быть функциональным. То есть, видите, как бы идет взаимосвязь сразу несколько параметров. Как бы эстетика, функциональность, тот же конструктив. То есть, он должен отвечать требованиям, к примеру, по функционалу самому. То есть, это, если это машина, или, допустим, это какой-то там мотоцикл, или объект, он должен работать, должны открываться двери, капот. То есть, человек должен с ним взаимодействовать, как бы промышленный дизайн как бы повышает этот комфорт, то есть это взаимодействие. В то же время соблюдаются еще какие-то параметры эстетики.
Есть, наверное, еще какие-то дополнительные требования или свои особенности, потому что, допустим, промышленный дизайн какого-то продукта питания популярный, это одно, а промышленный дизайн автомобиля – это уже совсем другое. Во-вторых, он должен как-то привлекать внимание, по крайней мере, визуально он должен привлекать. Наверное, есть еще какие-то другие требования.
Да, согласен на то, что важно момент, что объект он должен быть недорогим. Опять же, это мы учитываем. Но это уже больше вопрос именно уже серийного производства. Чем больше мы выпустим, тем будет как бы меньше цена. Наша задача – это сделать на первых этапах уникальный образ. Опять же, вот, допустим, дизайн автомобиля, грузовика, или, допустим, дизайн, как вы говорили, там, продуктов. Да, это совершенно разные как бы отрасли, и есть очень много своих особенностей, особенно в транспортном дизайне. То есть это как пропорции. Все начинается, давайте так, с анализа. Очень много необходимо провести анализа конкурентов, анализа рынка, морфологический анализ. То есть мы не только рассматриваем аналоги нашего объекта, который мы проектируем, мы рассматриваем вплоть до деталей, к примеру, какие особенности у этого объекта, у другого. Будь то какие-то там дефлекторы, будь то фары, блок фары, модули фары, то есть почему так. И анализ, в первую очередь, это вот уже, наверное, залог успеха. На основе правильных выводов и тенденция, которая присутствует сейчас в дизайне, делается вывод, и уже на основе как бы, этой базы можно дальше формулировать идею вашего объекта, каким он будет, какие у него будут особенности, и двигаться дальше поэтапно. То есть эскизирование, дальше, допустим, ручное это идея, опять же, ручное эскизирование это больше взаимосвязано с идеями, цифровое эскизирование, 3D-моделинг и вплоть до VR. Допустим, в частности, у нас вот еще практикуются VR-макеты, то есть дополненная реальность. Поэтому залог всего, в первую очередь, это анализ. И формулировка изначально, потому что 80% это вот анализ нашего объекта, 20% это все-таки уже как бы технические моменты, потому что главное понимать, что мы делаем, для кого мы делаем, опять же, и каким должен быть этот объект, какие его будут преимущества. Так что, наверное, так.
Я тогда вас попрошу продемонстрировать вот то, что вы сказали, эти принципы, эти подходы на каком-то из тех проектов, который уже был реализован.
Самый актуальный проект в данный момент, это у нас ботанический сад. То есть мы для ботанического сада проектируем каркасный автомобиль, своего рода маршрутка. Учитывая, что много туристов, много желающих просто посетить ботанический сад, он масштабы большие, дорожек много, люди устают, и вот есть такая потребность, такой как в гольф-каре, но только как бы увеличенного размеров для большей вместительности пассажиров, к примеру, да. И вот опять же, был проведен анализ, сформулированы требования для этого объекта, то, что, условно говоря, у него должна быть там, вместимость там около, там, по-моему, 11 человек, к примеру, да, там, водитель, или, допустим, для летних условий, прогулочный, значит, что уже, условно говоря, нам не нужны двери, да. То есть все-таки это, да, крыша, компоновка сидений уже формируется вот на раннем этапе образ объекта. Техническое задание, опять же, да. Это вот я дополнил то, что техническое задание указывается, что необходимо, допустим, для того же БЦАДа. Вот если это лето, например, ну, скорее всего, нам уже двери не нужны. Если это машина для закрытой площадки, не для дорог общего пользования, а это машина, которую мы проектируем для ограниченной какой-то территории, например, то уже попроще компоновать светотехнику, например. То есть мы уже знаем, что нам не нужно там весь спектр светоэлементов в передней и задней части, поскольку это летняя пора, значит, не надо нам компоновать, например, двери и ряд других моментов.
Это автобус для посетителей ботанического сада. Uh-huh. Лето, природа, красота. Это должно быть визуально привлекать внимание. Автобус, да, он визуально должен выглядеть как-то необычно, скажем так.
Да, еще стоит упомянуть, что он электро, что особо важно. То есть это уже другая компоновка, потому что если у нас ДВСный автомобиль, несколько иной образ, иные объемы, и поэтому электро позволяет сэкономить пространство в компоновке. И когда соглашусь, что это еще нужно подчеркнуть, что это не просто автобус, он электрический для ботсада, а учитывая, что у нас такого не будет, сплошного покрытие выставочными элементами. Это означает, что у нас, допустим, есть спереди объем и сзади объем, и сам каркас, и, скажем, между этих стоек сидения. Поэтому, как таково, именно это больше компоновка, да, именно больше такое техническое проектирование, но, допустим, есть передние и задние облицовки, которым тоже требуется форма, требуется образ и какой-то образ компоновки светотехники.
Предполагается зеленый, да, автомобиль?
Опять же, эстетика того места, эстетика того, что это экологичность, опять же, электро. Да, есть ассоциация. Опять же, у людей есть ассоциации с тем или иным объектом. То есть, если мы говорим там про море, оно синее, то вода, или там про небо, к примеру, то же самое. Это природа, это, значит, зеленый свет, это листья, то же самое, экологичность, это, скорее всего, то, что нет выбросов. Оно, скорее всего, бесшумное, плавное, значит, да, зеленое. Но, опять же, если у нас, помимо того, что, смотрите, мы, как промышленные дизайнеры, проектируем, начинают анализа, там, эскизирование и так далее, есть еще такой важный этап, когда уже форма сформированного объекта нашего называется как цветографика. То есть, менять образ объекта можно не только путем создания каких-то форм, компоновки элементов, а еще, когда уже все уже скомпоновано, именно путем изменения цвета. Допустим, тот же черный, условно говоря, он может съедать пространство, создать этот объем, и, допустим, покрашен уже цветную часть какую-нибудь, мы, наоборот, делаем больше акцента. Потому что бывает, что объект, он по высоте может быть там чуть больше, например, да, ну, там, это машина, опять же, или какой-то бутсад, например, или еще какой-нибудь другой объект. И у вас есть задача, что, ну, визуально уже ничего не можете сделать конструктивно, ну, вот такие вот параметры. А цветом как раз вот можно, допустим, скрыть какую-то часть, и весь акцент внимания будет, допустим, там, на капотную часть, там, на середину. Или, наоборот, вам нужно подчеркнуть, например, добавить, может быть, даже какой-то элитности этого объекта, покрасить там те же стойки белые. Ну, допустим, в кроссоверах иногда используют два цвета. Там кузов один цвет, а стойки крыши, допустим, белые. Решение, да, достаточно простое, уже выделяется на фоне других. Поэтому зеленый, да, это как бы один из основных, плюс еще паттерны, это как это графика, это то есть инфографика того, что себя представляет объект, то есть либо данные, либо какая-то характеристика, ну, в конце концов, само название. То есть, опять же, считаю, что пока что объект, он такой мелкосерийный, хотя это подразумеваю, что в дальнейшем, может быть, даже будет и как-то более крупная серия. Тем не менее, допустим, графика – это тоже один из важных этапов в проектировании.
Высокие технологии. Сегодня, я так понимаю, невозможно представить проектирование, да и работу дизайнера без применения высоких технологий. Вот здесь какие особенности?
Согласен, вы подчеркнули важный момент, поскольку последние 3 года, наверное, ну, 2 точно, очень сильно меняется процесс проектирования, не только в промышленном дизайне, в целом, как бы в конструктиве, в программировании. Касательно нашей специальности, то, что появились нейросети. И в чем ключевая особенность? Если раньше, например, когда у нас есть проект, есть уже идея, анализ, все сформулировано, и мы уже от ручных эскизов переходим к цифровым эскизам, то создание, ну, допустим, цифровой картинки одной, там, хорошего рендера, машины в ракурсе, ну, очень там проработанный, фотореализм, это примерно 3-4 часа. Учитывая, что вы можете где-то ошибиться, что нужно переделывать, это может тянуться на день, то есть хороший рендер. Да, быстрые поисковые эскизы, там, может быть, там полчаса, час, там, 20 минут, в зависимости от задачи, но тем не менее, то в данный момент при помощи нейросетей можно вместо 5 часов, скажем так, сделать этот эскиз в течение полминуты, а бывает даже там секунд 10-15. То есть, грубо говоря, увеличивается количество вариаций вашего, как бы, проектируемого объекта, оно даже не в 2-3 раза, в десятки раз. Представляете, насколько сильно вот эта вот вариативность. Да, с одной стороны, это позволяет делать больше вариантов, хотя, опять же, учитывая, что нейросети еще развиваются, они ошибаются, и, как бы, это инструмент, не надо забывать про это. То есть все равно в итоге нужно брать эти же рендеры, их нужно дорисовывать, может быть, еще раз прогонять через нейросети, но это в любом случае значительно ускоряет процесс. И вот по моим как бы размышлениям, самое главное, поскольку уже технический этап, а это все-таки технический этап, ускоряя те же нейросети, важно теперь развивать, наверное, анализ, то есть как бы все-таки упор делать на понимание объекта, потому что нарисовать уже становится как бы не так сложно, как это было раньше, когда мы очень много тратили время на техническую часть. Поэтому самое важное все-таки уже в большей степени перекатываться на начальную стадию, то есть на анализ, на поиск настолько уникального решения, будь то в техническом, будь то в плане эстетики. Так что да, а так нейросети, они, опять же, это эскизы. А еще есть и, допустим, видео, еще есть 3D-моделирование. Я принимал участие в написании научных работ по нейросетям. В целом наш отдел пишет постоянно новые работы. Самое последнее – это было по 3D-моделированию. То есть уже последний год появилась возможность из 2D-изображения, ну, эскизного, делать 3D-модель. И причем есть разные, опять же, сервисы, где предоставляют такую возможность. Они делают настолько, наверное, не то чтобы точно, опять же, там есть свои нюансы, где-то, может быть, ошибки, но как черновая модель из эскиза. То есть, если раньше мы как бы поражались тому, что этот процесс занимал там полминуты, и у вас вместо 8-4 часов работы это занимает реально считанные секунды, а 3D-моделирование – это еще больше процесс. Опять же, сделать ту же черновую модель или приближенную уже к чистовой вашей идее – это неделя, может быть, две. Ну, то сейчас, когда уже 3D ускорилось. Вот, и эти моменты мы постепенно-постепенно тоже внедряем. Генерация, допустим, тех же анимаций и эскизов 3D-моделирования именно генеративное, оно уже актуально, мы изучаем этот момент.
Главная ваша задача как дизайнера, как разработчика, это аналитика получается, да?
Ну, то, чтобы аналитика самое главное. Все эти этапы по-прежнему можно, все равно нужно редактировать те же изображения, редактировать те же 3D-модели, но еще осталось. Там нужно иметь навыки очень таких важные. Просто нет, больше акцент сейчас делать как бы именно на уникальность продукта. Больше изучать, анализировать, развивать свой человеческий интеллект, потому что техническая часть, она важна, и по-прежнему нужно на эскиз 3D-моделях.
Ну, теперь самая главная идея. Можно так сказать, да?
Идея всегда была важна. Идея того, что каким будет объект, она залог вашего успеха. Анализ, который провели, это тоже залог вашего успеха. Ну, да, благодаря тому, что ускоряется, просто появляется, благодаря, опять же, подчеркну еще важный момент, благодаря нейросетям появляется возможность более массовой вариации. Потому что этот объект, вы, условно говоря, можете прорисовать за 8 часов там, в одном ракурсе и представить его в таком образе, а вот как мы обсуждали, допустим, с графику, вот там, допустим, какие-то паттерны. При помощи нейросети там можно сделать там 10 вариантов там за 2-3 минуты, а может быть даже больше. Да, их нужно редактировать, опять же. Я не говорю, что нейросети совершенно. Все-таки, к сожалению, ну или к счастью, тут очень такой тонкий момент. Тем не менее, там все равно нужно это дорабатывать, но у вас очень много вариантов. И вы можете представить этот объект в такой вариации, в такой, то есть очень много-много-много вариантов.
Но выбор за вами, получается, но
выбор все равно делает человек. И все-таки выбор – это самое важное, вы должны сами. То есть это, вы знаете, наверное, все-таки момент в том, что еще закладывается в обучении человека. То есть, тем не менее, дизайнер, как-то не были бы эти разные технологии, он должен пройти все эти этапы вручную, потому что если он не будет уметь, допустим, создавать цифровые эскизы, он не заметит проблемных моментов при генерации. Он думает, что да, это красиво, это хорошо, а на самом деле там пропорция, там ракурс, там это, и нейросеть, она тоже обманывает, как бы, поэтому нужно это внимательно следить. То же самое, как с 3D-моделями, да, со всеми этапами. Поэтому изначально дизайнер, перед тем, как бы пользоваться этими благами, он должен пройти сам вручную, какое-то время обучаться, проектировать хотя бы там определенное время, там год-два, а потом уже как бы использовать как бы технологию в свои блага.
Про тонкости працы сучасных дизайнеров и потребования до их нам расповел дизайнер другой категории отдела промыслового дизайну Объединенного института машинобудования НАН Беларуси Дмитрий Павлович. Як мы переконалися, сярод базовых потребований до промыслового дизайнера сегодня умение бачить магчимости, якія даюць дизайнерам новые технологии для створения оригинальных и эстетично каштовных формов промысловых виробов и користаться ими, а так само здольность хутко освоивать новые инструменты, добрая наглядальность и, безумовно, развитый эстетичный густ. И на завершение сегодняшней размовы об опошних досягнениях белорусских наукоўцаў еще одна новина.
Науковый эксперимент.
Китайская делегация з Нанкіна наведала Об'єднаний інститут проблем інформатики НАН Білорусі. Представников Комітету по керуванню зони промислового розвиття високих і нових технологій ТІСИ зацікавили можливості розвиття супрацовництва у галіні нейросетки і штучного інтелекту, мікроелектроніки, оптоелектроніки, а так само інформаційних систем у медицині. Баки обмінялися опытом і домовилися об дальнейшем супрацовництві. На гэтым проект «Просто про науку» развітваецца з вами. До новой сустрэчы!